Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Феликс Разумовский, российский историк, писатель, телеведущий, автор нескольких циклов для телеканала «Культура», исторических, вот один из которых «Кто мы?», лег в основу книги, презентация которой состоится завтра, 10 октября. Книга называется «1917 год. Переворот, революция, смута, Голгофа». И мы с Феликсом Вильичем говорим о событиях вот этой, ну, как сказать, ну, ключевых для нас, пожалуй, событиях. Для того, чтобы понять, в какой точке мы оказались сегодня, нужно, мне кажется, очень долго еще рефлексировать на тему того, что было тогда, 100 лет назад. И, вы знаете, есть разные взгляды, если я правильно понимаю, я не историк, но поскольку мы, так сказать, все погрузились уже в эту тему, слава богу, есть разные взгляды на происходившее во время вот этого самого Красного Октября. С одной стороны, кто-то говорит, что все было спланировано четко, заранее, финансировались большевики разными организациями зарубежными. Кто-то из историков считает, что Ленин гениально почувствовал момент, когда Временное правительство, или правительство Керенского, скажем, более конкретно, уже не могло удерживать в своих руках контроль над происходящим в стране, а в стране происходил хаос. И тогда Ленин, такой гений момента, он взял бразды правления в свои руки и устроил вот эту самую кровавую реку, или даже там океан, с учетом того, сколько людей было уничтожено ради каких-то этих, так сказать, высоких целей. Кто-то считает, что имело место и то, и другое. Как думаете вы?
Ну, по поводу... Ну, тут главная фигура – это Ленин, поэтому нужно выработать какое-то к нему отношение, да? Вот, и все говорят, там, гений, вот.
Ну, гений и злодейство – совместные вещи, как мы знаем из истории.
Да, так что... конечно. Но вот по поводу гениальности, да, то есть, ну, как Маяковский потом там в знаменитой поэме описал, что он там землю, все охватывая разом, видел все, что временем закрыто. То есть, вообще он таким обладал пророческим даром, якобы. Вот. Он им не обладал. Буквально накануне февральской революции, вот, а в то время Ленин находился в Женеве, он общался с местными социалистами и говорил, да, ну вот мы старики, значит, ну вот, то есть такие старые деятели революционного движения, не доживем до решающих битв. Это произнесено в январе 17-го года, понимаете? Так что вот по поводу вот такого пророчества, и что там он видел все там на несколько аршин под землю, нет, это не так, вот, это не так. Но о чем мне бы хотелось, конечно, сказать, и что там почувствовал, там не только я, а там и современники это почувствовали. Вот. Это был такой своеобразный политик. Его можно назвать таким медиумом злой силы. То есть, вот сам, как, так сказать, как личность, со своими способностями, ну, может быть, он и не... обладал такой, ну, простите за тавтологию, способностью вот попадать там действительно 100%, вот находить абсолютно точное и моментальное решение, но им явно двигала злая сила. Вот. Первый об этом написал поэт Максимилиан Волошин. Вообще этот художник первый осмыслил происходящее в 17-м году как русскую смуту, и в этой смуте, естественно, были свои герои или такие вот застрельщики русской смуты. Вообще они в русской традиции называются самозванцами. Ленин – это вообще гениальный самозванец. Вот. Он как бы делал вот все, что... Все, что нужно делать вот в русской жизни, но только с точностью наоборот. Вот политик, допустим, в нормальных обстоятельствах поступал бы вот каким-то определенным образом, он делал просто наоборот. Вот, то есть это... дело в том, что... понятно, что... Никакого права там на власть, на то, чтобы вот стать правителем огромной страны, у него не было. Это совершенно очевидно. Вот. Это право за ним, в общем-то, никто из русских политиков не признал. Вот. Он был вознесен, естественно, этой силой русской смуты, этими людьми, которые вообще потеряли всякое представление о том, где они живут, там, кто они такие, зачем они живут, кто с ними рядом находится. Вот и все. Вот. Так что без того, чтобы посмотреть на деятельность Ленина с духовной точки зрения, есть деятели такого боговдохновенного какого-то начала, да? Там есть, в конце концов, там русские благоверные князья. Вот. Что их укрепляло и что им давало силы, мы знаем. Вот. Так вот, дело в том, что в этом смысле у Ленина тоже была своя подпитка и свой источник силы. Только этот источник, явно неблагодатного свойства.
Феликс Вильевич, мне бы очень хотелось вас спросить про то, какое осмысление получает и в этих фильмах, и в этой книге «Белое движение». Потому что есть же разные... какие-то мнения и ощущения у людей на этот счет. Кто-то готов увидеть в «Белом движении» благородных офицеров, служителей великой идеи служения России, другие говорят, нет, такие же революционеры, которые, в общем-то, не так уж сильно переживали, что страна отреклась от царя, но просто потом не приняли большевиков и предлагали свой альтернативный проект. А вот какое осмысление вы предлагаете?
На самом деле, это действительно большой вопрос, потому что у нас тут есть, опять-таки, масса стереотипов на этот счет. Но я бы опять хотел начать с другой стороны. Дело в том, что белое движение у нас считается, мы как-то внутренне в этом убеждены, что это главная действующая сила гражданской войны. Вот это не так. Дело в том, что в ледяном походе участвовало 3000 человек. Правда, это начало. Понятно, что потом, к 19-му году, к 20-му, все равно. Это ведь как бы эпизод, и масштаб этого движения на самом деле, к сожалению, не столь значителен. А главные действующие силы гражданской войны – это крестьянство. Вообще большевики воевали с крестьянством. История с белым движением, она так немножко... или даже основательно камуфлировал этот процесс. Понимаете? Потому что, мы совершенно там не говорим о чапанном восстании, то есть восстании крестьян, кстати, в Симбирской губернии, то есть на родине Ленина, там против большевиков. Вообще восстаний крестьян на пространстве России было тысячи. Против большевиков, понимаете? Ведь их крестьян просто обманули. Что такое декрет о земле? Это первое надо, сказать о том, какова была расстановка сил в гражданской войне. Теперь, что касается непосредственно белого движения. Дело в том, что основные деятели, ну, практически все, да, и в первую очередь, конечно, руководители Белого движения, они повинны в обвале, то есть в русском феврале. Они начали этот развал. Вот. Отречение государя, в общем, было бы невозможно без вот этого заговора, такого тоже, такого русского заговора, там, когда там люди там ни о чем, собственно, и толком не договорились, это же там не немецкий заговор. Вот. Русский заговор, значит, вот заговор генералов, да, когда все генералы, кроме там одного-двух, выступили за отречение государя, вот, а это вообще верховный главнокомандующий, они ему присягали, вот, то есть они нарушили присягу. Это главные деятели будущего Белого движения. Генерал Алексеев, собственно, с Алексеевской организации и началась Белая армия. Это генерал Корнилов, да, который после февраля будет назначен командующим Петроградским военным округом. Он арестовывал царскую семью. То есть эти люди, они вот во всем этом участвовали. Вот. Они этот обвал, можно сказать, начали. Во всяком случае, довели его до ситуации совершенно безнадежной. Вот. Потом они, конечно, хотели как-то поправить положение. Может быть, в их действиях была явная вот такая попытка там оправдаться, там это была жертва вот, ради искупления вот, своей ошибки. Для многих это было еще и так. Вот. Но, значит, изображать дело таким образом, знаете, как вот сегодня в молодежном лексиконе, там одни белые пушистые, а другие такие, значит, страшные и кровавые. Нет, это все было сложнее. Особенно вот всякие негативные явления в Белом движении нарастали там, ну вот, там, к 20-му году, когда вот это неудавшееся произошло наступление на Москву, когда там Белая армия отступила к Новороссийску, вот это люди, которые уже там сидели в кабаках и, значит, ругали командование и больше ничем не хотели заниматься. Вот, то есть, я уж не говорю про там погромах, чрезмерное насилие, вот, тут говорить о том, что вообще, как бы, насилие не применяется, это невозможно, вот, то есть, видите, это движение сложное, но один из главных действующих лиц его, это генерал Деникин, вот он сказал точно, что мы терпим поражение по причинам нравственным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Феликс Разумовский, историк, писатель, телеведущий, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот можно эту мысль развить? Что имеется в виду по причинам нравственным? Терпит поражение белое движение.
Ну, вообще, гражданская война ведь это страшное дело. Так это братоубийственная война, да, когда вот первый бой, который выиграла вот тогда еще вот такая создававшаяся Белая армия, вот недалеко от Новочеркасска, там село Лежанка такое. Село было занято там частями Красной армии. Значит, белые его атаковали и вошли в это село. Вот, значит, появились первые пленные, военно-пленные, то есть вот красноармейцы. Вот их надо расстреливать. Понимаете? Расстреливать своих русских людей. Вот. И их, конечно, И их, конечно, расстреливали. Вот, ну, дальше белое движение очень быстро столкнулось с тем, что оно не имеет народной поддержки. Ну, и понятно в контексте того, даже о чем мы сегодня успели поговорить, то есть вот в этом расколотом русском обществе, в обществе, где идет противостояние крестьянства и вот европеизированной части, там, дворянства, прежде всего, вот, ну, как можно было себе представить, что за белыми пойдет основная масса населения, при том, что эта масса недовольна большевиками. В 18-м году уже стало понятно вообще, куда идет дело, и против большевиков выступают и крестьяне, и рабочие. Понимаете? Ведь большевики ухитрились вести гражданскую войну и с рабочими тоже. Против большевиков выступили, например, причем консолидированно выступили рабочие ижевских заводов. Понимаете? Вот. Я уж не говорю, что там против большевиков выступали рабочие многих заводов Петрограда. Вот. Ну, дело в том, что ижевцы, они смогли сформировать свою армию. Да, крестьяне выступали против большевиков. Вот. Со всеми большевики вели войну. Вот. Но эти силы не смогли консолидироваться. Они не смогли собраться, потому что вот они находились внутри этой русской смуты. Вот. Вообще, когда человек с этим сталкивается, это хорошо нам сейчас, там, 100 лет спустя, там, говорить, вот, а когда человек с этим сталкивается, вот, когда там в деревне, там, белые части, там, не могут получить продовольствие, когда там в тылу начинают действовать какие-то крестьянские армии, ну, в тылу, допустим, белого движения действовала громадная армия Махно и вообще многих там атаманов таких. То есть это, конечно, такая кровавая баня, и сохранить какое-то верное здесь, ну, верную нравственную линию поведения чрезвычайно трудно. Были люди, которые сохраняли. Вот нужно говорить, наверное, прежде всего о них. Есть вот в воспоминаниях такой капитан Иванов, вот, который погиб во время наступления в районе Орла, наступления на Москву. Вот солдаты, простые солдаты, значит, они его не похоронили вот там, где он погиб, вот, потому что все знали, что вот если они отойдут и большевики займут, значит, вот эту территорию, то они вообще всегда могилы оскверняли, вот, белых офицеров, солдат, вот. Так вот, чтобы, значит, не осквернили могилу этого капитана Иванова, его везли зимой, везли, значит, вот на оцинкованном гробу до Новороссийска. Вот там похоронили. Солдаты сами, потому что, ну вот, так сказать, любили этого человека. Вот. Так что не все, так сказать, что все там вот, значит, озлобились, там проливали реки крови, вот, я имею в виду участников белого движения. Нет, конечно, там были замечательные люди, замечательные. И Антон Иванович Деникин, в общем, человек тоже светлый, безусловно. Вот, хотя и как политик, может быть, довольно неумелый, вот, в чем-то наивный, но это и понятно, он готовился не к политической деятельности, вот, он генерал, замечательный генерал, который, собственно, начинал вот этот вот, значит, прорыв на Луцк, вот знаменитый. Вот. Так что генерал, он хороший, это очевидно. Вот. Вот о чем идет речь. Вот сохранить какую-то нравственную такую чистоту, вот, сохранить доброту вот в этой кровавой каше,
в условиях,
конечно,
войны,
было очень,
да,
очень трудно.
Феликс Вельевич, как отреагировал на события этого Красного Октября император Николай и вообще царская семья? Что она делает в это время? И что известно о том, что они говорили, что они думали? Может быть, пытались как-то повлиять на эту ситуацию каким-то образом?
Ну, царская семья находится в Тобольске, как известно. Вот она арестована по приказу Временного правительства. Вот. Дело в том, что вообще государь в тот момент, конечно, мечтает об одном. Это вот как-то начать какую-то вот частную жизнь. Он в политику уже не хочет возвращаться. Вот. Он, конечно, понимает, ну и там меру своей ответственности. Вот. И он понимает, что вот эти события, которые нарастали как снежный ком, вот, они имеют начало, одно из начал, точнее, вот, потому что там много всяких факторов, это то, что его вот это горько говорить вот сегодня, но его Россия не любила. Она не любила своего последнего царя. Вот. Это при том, что мы его сегодня там почитаем как страстотерпца, вот, как новомученика. Вот. Но тем не менее, вот его такая политическая деятельность, она даже не зависела от того, насколько он умелый политик. Хотя зависела, безусловно. Но что можно сделать, когда, ну, все образованное общество испытывает к тебе неприязнь? Это очень, конечно, тяжелая ситуация. Мы должны об этом помнить. Вот об этой всеобщей неприязни. Вот. Конечно, это не, опять-таки не касается там, всего там, русского мира, всего русского общества. Там были люди, которые его очень любили. Это все так. Мы же говорим о каких-то общих вещах. Но то, что общество вот не любила его конкретно, а уж о самодержавии вообще уже и слышать не хотела. Вот. Причем это связано с тем, что общество уже вообще не понимало там природу власти, смысл самодержавия, что это такое, чем они обязаны. Вот. Да они, как только все это ведь, как только государь отрекся, вот дальше, в общем, что называется, вопрос времени. То, что, конечно, Россия вот, переживет катастрофу, то, что это будет такой позорный развал, это совершенно очевидно. Вот только после того, как государь уступил вот этому давлению страшному. Но это давление не только тех двух вот несчастных людей, посланцев Государственной Думы, которые приехали в Псков и там в вагоне домогались от него отречения. Это давление вот, ну, значительной части русского общества, вот давление этой нелюбви. Вот. Поэтому, конечно, государь сознавал, что с Россией случилась большая беда. Вот. И тут политическими средствами излечить ее невозможно. Я думаю, он это осознавал очень хорошо.
Феликс Юрьевич, времени у нас уже немножко осталось, но я Не могу вам последний вопрос не задать. В книге, как мы уже сегодня это озвучили, «Последнее слово Голгофа». А вот в свое время в интервью журнала «Фома», которое было посвящено циклу фильмов «Русская Голгофа», вы такую фразу произнесли, что подвиг новомучеников – это история о любви. История любви вообще. Вот как эта тема в книге затронута и насколько она там важна?
Ну, понимаете, мы ведь можем, обращаясь к этой катастрофе, решить, что, в общем, нам не повезло, и как-то мы потратили, мы, я имею в виду, вот, как народ, как нация, мы потратили даром целый 20 век. Вот, есть такое мнение, что мы проиграли 20 век. То есть я хочу сказать, что существует такое ощущение, что это была совершенно бессмысленная затея. Ну, потому что мы, понятно, что сегодня, спустя 100 лет, мы оказались у разбитого корыта. Мы пытаемся восстановить примерно, в общем, примерно ту жизнь, которая была разрушена. Ну, вот, ничего, мы ничего нового пока придумать не можем. Вот. Я сейчас не говорю, что мы там хотим восстановить империю, там монархию. Нет, я не про это. А вот такую вот такую русскую жизнь на рубежа веков с довольно большим буржуазным уже элементом в этой жизни, ну и так далее. Ну, в общем, понятно, о чем идет речь. Вот. Значит, так вот, это вот нехорошее ощущение, что вот бессмысленно. Вот, конечно, не бессмысленно. Вот, конечно, не бессмысленно. Вот, потому что смысл этих событий совсем не в том, что мы там попытались построить какое-то там новое общество, новый мир, там, вот, поставить в основу всего там человека, а не Бога, там, и из этого ничего не получилось, из такого русского Вавилона, да. Не в этом дело, вот. А дело в том, что нашлись в России люди, которые остались верными Христу до конца, и Христу, и Церкви, вот. И они стали исповедниками, мучениками, мы их сегодня почитаем, вот. Мы им молимся. И это, собственно, на самом деле, может быть, наш главный багаж сегодня. Вот, вот то, что мы имеем, вот, а главный багаж – это же не, там, не ресурсы какие-то углеводородные, там, не что иное. Главный багаж всегда духовный и культурный, вот, чем располагает нация. Вот на что можно опереться. Вот нам есть на что опереться сегодня. Вот. Несмотря на то, что с нами произошла такая великая беда и катастрофа.
Спасибо огромное за эту беседу. Историк, писатель, телеведущий, публицист Феликс Разумовский сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы напомним, что завтра, 10 октября, в Историческом музее состоится презентация книги Феликса Разумовского 1917 год. Переворот, революция, смута, Голгофа. Так называется книга. Презентация начинается, если я не ошибаюсь, в 15:00, верно? Вот, и туда может прийти каждый, кто заинтересовался. Спасибо огромное. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.